И на связи Ролевой Подвал. С вами «Зайду позже» под номером 8. Подкаст, где мы обсуждаем настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня с вами полный состав. И это я, Вундер, а также Animal Lord Артём.
Привет.
И Квадрат.
Привет.
Сегодня мы будем говорить не на разные темы, как обычно, а на одну. Сегодня мы поговорим про книгу. Книга, которая называется «Play Dirty», то есть «Играй грязно», за авторством Джона Уика. Вот сегодня мы вкратце пройдемся по ней, расскажем, о чем она рассказывает, что там есть интересного, что там нет интересного, что там есть неинтересное и тому подобное. И, наверное, начнем мы с того, кто это вообще такой Джон Уик и с какого перепугу его книги могут быть нам интересны.
Ну, Джон Уик вообще, он такая достаточно, по-моему, популярная личность в Android-тусовочке, особенно в западной. Но на самом деле, когда ты попытаешься вспомнить там какие-то его игры, это будет сделать очень тяжело, потому что вот у него, по большей части, специализация на большом количестве малых таких инди-игр. Кстати, какая-то, по-моему, даже в студии 101 продается про котов. Но таким его самым большим проектом это является «Седьмое море». Он там был главным дизайнером.
Elfyvar — это тоже его игра, или он там что-то просто делал?
Ну, вообще, да, Legends of the Five Rings, ты имеешь в виду Elfyvar?
Да.
Да, он, да. Там был, он там был автором, и он там был, ну, типа, рулил всем этим. Вот. Ну, и также он, соответственно, ну, получал всякие награды, в том числе и за Elfyvar, и за «Седьмое море» тоже. Не последний человек в комьюнити, в общем.
Да, в общем-то, очень-очень далеко не последний. Ну, и у него есть две книги «Play Dirty», первая и вторая часть, которую он написал с разницей в 15 лет. А первую часть мы благоразумно пропустим, потому что сам автор немного открещивается и говорит, что немного изменил свои взгляды за 15 лет до вождения. И перейдем сразу ко второй. Вообще, эта книга позиционируется как такой набор читов, вот такие крутые советы, которые вашу игру сделают сразу монструозной, бешеные лайфхаки и запрещенные приемы от самого Джона Уика. Насколько это правда, мы как бы поговорим дальше, но у нее такой очень яркий образ перед тем, как ты начнешь его читать, может сложиться на самом деле.
И я не уверен в суперстве этих приемов. Ну, то есть они хорошие, но вот прям вот, вот так вот у меня не произошло после прочтения.
Мне кажется, никого не произошло, но вот именно ожидания автор ставит вот такие вот, они везде так написаны. А, ну, тогда мы начнем, да?
Да.
Мы будем читать главу за главой и комментировать какие-то удачные моменты, неудачные моменты. Книга начинается со вступления и, собственно, немного корректирует наши ожидания в том плане, что там пространные такие, ну, да, не слишком даже пространные разговоры о том, что настольно-ролевые игры — это про сюжет, про сторителлинг, про выбор. И мне кажется, это дает понять, что все вот эти советы, они подходят только к определенной такому стилю игры, где ты рассказываешь вместе с друзьями историю. Это не подойдет для вашей там игры в OSR, где вы таскаете золото из подземелья, или там для вашего любимого Adventure Pass, для Pathfinder, где вы там режете по клеточкам, вот. Мы уже сразу сузим ее применение.
Ну, для Pathfinder еще, может быть, немножко подойдет, но
для OSR. Не, ну если натягивать сову, оно для чего угодно подойдет, но вот там большинство приемов, они такие очень сторитейловые и
Главное подойдет для группса, он обещал.
Да, в книге невероятное количество примеров то, как друзья Джона Уика играют в Гурпс. Хотя, казалось бы, у него должны быть друзья инди-бояре, а не симуляционисты.
А так как Гурпс — это универсальная система, которая, как мы все знаем, делает абсолютно все лучше всех остальных систем, значит, все советы подойдут для всех остальных систем тоже. Вот я так экстраполирую, как вам такой фильм душами.
Звучит как план, на самом деле, да.
Я шучу, конечно.
Ну, давайте тогда перейдем к первой главе, она называется «Friendly Game». Мне кажется, что она такая очень наиболее содержательная, прям дает чуть ли не прямые советы, как водить. И в свое время, когда я очень давно прочитал, мне они на самом деле помогли.
Ну и дисклеймер, если что, я не читал книжку, я сегодня в роли профессионального дилетанта буду задавать тупые вопросы и картинно удивляться тому, что написано.
Ну, собственно, помимо того, что у Джон Вика есть куча друзей, которые играют в Гурпс, он еще постоянно приводит пример своей игры живого действия. И во время одной из таких игр он, собственно, пришел к той мысли о том, что... к мысли об открытых секретах. Собственно, эта концепция звучит в том, о том, что если у вашего персонажа есть какой-то секрет, то самый лучший способ как-то воспользоваться этим секретом, это как игрок игроку сказать, что вот, ребят, у меня есть вот такой-то секрет, и я им буду точно вот так вот и распоряжаться. Мотивируется это тем, что как бы никому будет неинтересно твои вот это повороты в середине игры, и по факту ты как бы играешь сам собой из этого.
Okay. Yeah. Ну да, когда ты напридумался, внутренний мир богатый, сидишь там, страдаешь в уголочке сам с собой, так, катарсис испытываешь.
Мне нравится пример, который здесь как бы приводится часто в книге, что это как бы настольные ролевые игры, они немного как рестлинг, то есть там, где персонажи друг друга подыгрывают, как-то так немного театрально бьют, поэтому, когда ты раскрываешь секрет, ты как бы даешь возможность другим игрокам подыгрывать тебе и создавать крутую историю, в отличие от того, что ты сидишь один там. И опять же, хранишь свои секреты.
Мне вот, в принципе, понравилась как бы его идея по поводу секретов, но только с одной оговоркой. То есть, да, наверное, интересно, ну, раскрыть, чтобы тебе все подыгрывали. Но, может быть, интереснее будет как бы сказать, что у тебя есть секрет, указать на это, указать, в какую он область, но, собственно говоря, сам секрет и не раскрывать до, ну, до момента его раскрытия в игре, как бы, в персонаже просто. Все знают, что вот, у меня вот в этой стране, в этой части там моей бэкстори или что-то такое, у меня что-то есть, и я в эту сторону играю, и, типа, подыгрывайте мне, пожалуйста, как бы таким образом сказать. И не, но само открытие как бы не вырывать из момента в будущем на сейчас, не переносить, а оставить на будущее. Так, если просто играть в открытую, это, мне кажется, намного легче и, ну, тоже нормально. Вот. Если так, это прям может быть даже лучше.
У меня, кстати, по этому поводу есть мысль, я как бы согласен с этой идеей, но почему-то вот мне всегда всплывает опыт моей игры. У меня один раз в самом начале, когда я водил, была... игра, которая вся строилась на секретах и PvP, и она была отличная. Вот я не знаю, что мне с этим опытом делать. Я бы вот его лучше забыл, наверное, чтобы моя теория была более складной. Но вот я помню, что прям всем нравилось, да.
Но это исключение, которое подтверждает правила как раз-таки.
Ну, тоже изящное решение.
Насчет того, чтобы закрывать сам секрет, а будет ли понятно игрокам, в какую сторону им подыгрывать? Ну, то есть, в смысле... Как бы сложно, наверное, найти баланс между тем, чтобы как бы заспойлить все, и потом, когда ты расскажешь секрет, все такие, да, и картинно удивились, и между тем, что ты скажешь, и все такие, да, у него вроде есть секрет, правда, что с этим делать непонятно, в какую сторону нам воевать тоже непонятно.
Ну, здесь как бы, да, такой золотая середина нужна. Я бы все-таки действительно склонялся больше к открытости, чем к тому, что тебе могут... вдруг кто-то не понять, что у тебя там есть какие-то намерения скрытые.
Вообще, да, мы же пришли со всеми играть. Зачем садиться каждому распознаться в уголки и там об себя и играться?
Ну, собственно, дальше он в том же эпизоде продолжает развивать эту тему, и от открытых секретов он переходит как бы к открытым врагам. То есть, когда ты буквально подходишь к человеку и говоришь, вот, что ты мой отныне враг, я против тебя буду вот так вот играть. Ну, это, у него пример-то чисто конвентовый, то есть, где там... особого плота нету, и чуваки в костюмах между собой плетут интриги, но в ролевых играх что вы думаете по этому поводу? Что ты прямо скажешь, что ты мой враг? И вот...
Мне кажется, если есть, то да, обязательно надо говорить, тут же нет никаких этих отступлений, и если у вас будет вражда, то надо говорить о том, что будет вражда. И все это должно в итоге разрешаться через механику, а не через такую повествовательную позицию, то есть... не ты там спишь, а я тебя убиваю без броска. Вот чтобы такого не было, главное.
Ну и чтобы вражда не перерастала в обидки и всякие вот такие вот вещи.
Ну, слушай, мне кажется, обидки вот в этом случае не будут перерастать, когда ты как-то это прямо говоришь человеку, что какой-то вот этот барьер скрытости и невербаль, ну, такой вот вражды, которая не сказана вслух, она способствует больше обидкам, чем...
Как раз когда, говоришь. Действительно, когда ты говоришь об этом открытую, то это как бы уже снимает с тебя груз с плеч о том, что тебя как-то поймут неправильно. То есть, потому что непонятно, если ты наезжаешь на другого персонажа, не очень понятно, возможно, почему это происходит. То ли тебе как игрок не нравится этот персонаж, то ли как персонаж.
И обязательно должна быть механика, через которую это разрешается, а не то, чтобы вы как в словесочку друг друга там подловить пытаетесь.
Ой, это прям так отвратительно. У меня было несколько эпизодов таких, и это просто... А, господи, нужно сразу это закончить, и все. А, ужасно.
Закончить в смысле выгнать игрока, правильно?
Не, ну как пойдет, в общем.
Хороший совет. Джон Вик начал за это, за здравие.
Угу. Ну, дальше он, собственно, рассказывает про метод.
Ох, нет.
Такой, я не знаю, это как-то со Станиславским связано, вот что, какой-то, там просто это, ну, очень похоже, какую-то вот эту актерскую тему. Арсен, ты можешь
что-то... Я не уверен. Ну, вообще, да, похоже, что-то такое. Про то, что надо вживаться прям вглубь. О том, что надо... свои собственные переживания там типа переносить на переживания персонажа, точнее наоборот, переживания персонажа как бы моделировать на основе своих, и тогда ты будешь чувствовать своего персонажа, как будто бы это ты, тогда ты сможешь его играть прям тру-тру и всегда будешь знать, что тебе нужно ответить в нужный момент, не будешь задумываться никогда, и у тебя будут такие вздохи многозначимые, которые... будут очень много значить, но только для тебя, потому что ты единственный, кто знает, что, собственно говоря, твой персонаж там знает.
Звучит как то, во что лично я никогда не буду играть.
Ну, вот, по-моему, он тоже очень против такого метода, когда ты там один в своего персонажа вживаешься и от его лица как бы...
Ну да, он, собственно, там, по большей части, эта мысль, она идет в контексте того, как все ларпят, и вот в ларпингах это больше всего случается, потому что, ну, я часто, я не знаю, чтобы часто кто-то в настольно-ролевых играх так пытался погрузиться в персонажа.
Я, кстати, недавно читал совет, который от The Angry GM, после которого я решил, что этот блок не читал, я читать не буду. Он там говорил о том, что... Типа, вы всегда должны знать, что делает ваш персонаж, там, в любой ситуации вы должны отыгрывать то, что бы он сделал. Ну, то есть, вот, топил за то, что сделаем, это мой персонаж, насколько я понял. Ему, как бы, там, сказали, что, ну, вообще-то, типа, бывают ситуации, когда, ну, ты не знаешь, что делает твой персонаж, ты не твой персонаж. Он такой, нет, ты должен быть твоим персонажем, ты должен всегда знать. Типа, ни в коем случае не выбирай то, что интересно для истории, это так делают только дураки. Нормальные игроки выбирают то, что сделает их персонаж. Вот такая точка зрения от популярного блогера.
Для того, чтобы знать, что будет говорить твой персонаж, мне кажется, нужно не вживаться, а просто иметь четкий концепт. Типа, мой персонаж, он в целом там такой-то, и он никогда не сделает такой-то и такой-то, и от этого уже плясать, а не пытаться вживиться в него как-то и там пытаться... каким-то ментальным, трансцендентным способом понятия его сущность. Через тантрический отыгрыш.
Ну, наверное, для кого-то это кайф. Я встречал несколько эпизодов, когда люди такие, вот я был, типа, в тот момент я был прям моим персонажем и такой. И это так, ух, и у них так огонь в глазах такой. Ты думаешь, блин, ну, возможно, это в каких-то случаях уместно, может быть.
Ой, мне кажется, вот честно говоря, люди, которые ставят актерскую позицию превыше всего и которым, знаете, так механика, как костыли для ходьбы, в которых они постоянно заплетаются, там, и история тоже, тоже все вторичное, то, что получается от того, как я клево сыграл моего персонажа, вот этим людям надо как бы встать, уйти из ролевых игр нахер и пойти играть в этот, в любительский театр, в кружок местной драмы, там вот, там остаться.
Да могут в ларп пойти, судя по всему, там люди только этим и занимаются. Актингом и истории себе пишут большие, судя по Джону Вику.
Ну и или джип-формы катать какие-нибудь. Где? Кого? Прям. Джип-форма.
Что это?
Ну это такая разновидность ларпа, такие нордические. Нордическая школа ларпа.
А, я что-то слышал, но я так и не понял, что такое.
Ой, нордическая. Я читал несколько модулей в кавычках под это, и это... своеобразный экспириенс, я бы сказал.
Там что-то, кажется, очень претензиозное, нет, под этим скрывается?
Да. Там, знаете что, на русском в студии, по-моему, в студии 101 есть модуль, я не помню, как он называется, он у них вроде бы раньше продавался, сейчас не знаю, и там описано что-то очень похожее на то, что из себя представляет это все. Я сам в это не играл, я сам только читал несколько, я не знаю, как это называется, вряд ли это называется модули, но в общем, какие-то вот документы, описывающие ход игры и тому подобное. И на русском, как минимум, есть один, я видел один. Если я не забуду, и если я его найду, я приложу ссылочку в описании, чтобы... Он, по-моему, даже бесплатный, чтобы вы смогли сходить и примерно понять, о чем речь. Вот. Это очень своеобразный опыт. Там описано все вплоть до того, что какой персонаж... Ну, грубо говоря, что какой персонаж делает, чуть ли не то, что он говорит. И при этом вы должны вживаться и переживать эмоции как раз в то время, пока вы вот все это делаете.
Какая жуть.
Не, ну кому-то нравится, ведь это там написано, куча всего, поэтому...
Мне, кстати, тоже бывает нравится.
Вот сам лично я так вообще пас мимо вот этого... всяких вживаний и тому подобного.
Как бы так, это такая, на самом деле, значимая часть фан, когда ты отыгрываешь от персонажа, и ты прям такой не думаешь, о чем ты говоришь, а у тебя это как происходит одновременно, потому что ты вжился, ты типа играешь персонажа, и потом так смотришь, было прикольно. Ну, если это единственная часть, которая прикольна, а все остальное мешается, то нет. Тогда это не сюда, вам не сюда.
Следующий шаг, то ты на ролевом конвенте записываешься на курсы по актерскому мастерству и постановке речи. Вот я помню, такое где-то было. Ну, собственно, дальше Джон Уик продолжает мысль, и он начинает рассуждать о том, какой должен быть, какая должна быть квента и character background у персонажа. Собственно, он советует одну страницу, но я как бы одну страницу не одобрил бы, наверное, вообще.
Многовато никогда, как-то, нет?
У себя на играх, да. Это жуть вообще, одна страница. Текста.
Не, ну справедливости ради он говорит то, что это верхняя граница, как бы. Вот. Насколько я вижу, да. Хотя все мы, наверное, вспоминаем своих первых персонажей, которым мы придумывали какие-нибудь слишком подробные и чересчур увлекательные квенты, которые никто не читал. Даже мы сами, возможно, забыли об их существовании через три игры.
Мне кажется, что у нас были такие персонажи, потому что были такие мастера. Вот большинство мастеров, они же так и просят по какой-то ДНД. Я прям помню, как мне чувак хвастался. У меня родословная до деда прописана. Такой, блин, очень круто. Это же герб у него есть. Господи, у него есть герб для игры в 3.5. Почему я не такой классный? Возможно, если бы я сразу как бы играл бы с Джоном Уиком, у меня такого бы не было.
Я никогда ничего не придумывал. Никаких длинных историй. Длиннее абзацы, потому что я никогда не мог читать ничего длиннее абзаца. Я эту книжку тоже читал по абзацу.
А, кстати, можно как раз сейчас сказать, что книга, кстати, достаточно хорошо написана, как по мне. Ну, просто легко читается, на самом деле. Не сильно запаривает.
Мне вот по поводу написания книги ничего не очень понравилось. Это... То, что она немного кажется как такой повод для него рассказать свои игровые истории. Mm. Он пишет, что типа истории из реальной жизни, они намного лучше, чем истории просто какие-то придуманные. Потому что я не знаю почему, честно говоря. Вот ему кажется, что лучше. Мне кажется, что не лучше. Мне кажется, что придуманная история, которая иллюстрирует твою точку зрения, лучше, чем... История из реальной жизни, которая менее точно ее иллюстрирует.
Наверное, просто у него слишком много примеров скопилось, чтобы он их просто так при себе держал. И он уже...
Хотел поделиться, видимо, ими очень сильно. Вообще, да, как по мне, все эти истории про похождение нашей партии, они должны умереть, мне кажется. Потому что это неинтересно никому. Я не знаю, что это за люди их читают, я не знаю, что за люди их пишут. Это как-то очень странно. Потому что настольные ролевые игры, это не про результат, это про процесс, как по мне. То есть, потому что если ты попытаешься рассказать кому-то, что получилось у вас там, какая история в результате, то, скорее всего, человек вне контекста посмотрит на тебя и такой, ну да, прикольно, да, конечно.
Мне нравится метафора, что рассказывать про свои игры — это как рассказывать про свои сны. Типа, ну да, тебе приснилось, как ты бегал там по детскому саду, но на тебя напал монстр, и тебе это кажется очень увлекательным, но со стороны это максимально скучно.
Ну как подать, я иногда бываю там читаю. На 15 строчек, если зеленым текстом написано, то можно читать. Ну или на один абзац тоже можно читать.
Особенно если на фочане вот так вот зеленым текстом по одному сообщению, типа be me, там, be playing D&D 3.5, вот это вот.
Ну да, это нормально читается.
Ну, в общем, он заканчивает тем, что он говорит, что вам не нужно писать длинных персонажей, достаточно придумать классную идею и все такое. Ну, мне кажется, в целом вот эта вот глава, она такая достаточно неспорные советы в ней, по-моему, хорошие, про открытых секретов, открытых врагов, небольших персонажей. С одной стороны, это может показаться очевидным, с другой стороны, вспоминаешь, какие люди иногда играют, и что они большинство, и мне кажется, что это вот прям... Иногда хочется must-have дать кому-то почитать.
Да, хобби настолько разнообразно, что да, порой ты удивляешься то, что мы же вроде в одно и то же играем, как так? Ну, в смысле, хобби-то называется одинаково вроде бы. Вот результат очень разный какой-то получается.
У меня тоже по первым главам сложилось впечатление, что это такая книга за все хорошее против всего плохого. В хорошем смысле слова.
Тогда следующая, это вторая глава Power of the Players. Собственно, он там отвечает на вопрос, как делать, какие челленджи делать персонажам высокого уровня. Основной его посыл звучит в том, что вам нужно делать челленджи не растущими по уровню, то есть не то, что вы там сначала боретесь с гоблином, потом вы боретесь с хоб-гоблином, потом делаете с драконом, а скорее вам нужно делать челленджи разные. Мне в этой главе понравился очень классный пример с Бэтменом. Он пишет, что Бэтмен как бы очень такой крутой, сильный, он богатый, у него куча гаджетов. Казалось бы, что он может справляться там почти с чем угодно, но каждый раз у него постоянно вот эти какие-то новые задачи, и они всегда как бы не растут с уровнем Бэтмена, а они всегда разные. И то есть пытайтесь сделать задачи вширь, а не в длину. Это как бы не самый очевидный совет, который как бы дают на такой вопрос. Обычно говорят, ну, если они там сражались с гоблинами, пусть они на 20 уровне сражаются с ангелами в Поднебесном замке. Но опять же, это очень такой сторителлинговый подход, мне кажется, он не везде сработает.
Пришло время тупых вопросов, я не понял.
Там смысл в том, что если у вас очень могущественный персонаж, и вы боитесь, что вы не сможете предоставить ему какой-то, ну, челлендж, грубо говоря, сложности на его пути какие-то поставить, которые ему будет сложно преодолеть, потому что он слишком сильный. И он говорит, вы вот ставьте там персонажа перед драматическим выбором, вместо того, чтобы давать ему сильных гоблинов, которых нужно бить своими силами. Там, сделать так, что...
Чтобы их листы персонажа не смогли их защитить. Вот так вот он пишет.
Да, это вот такой основной посыл. То есть ставьте их в такую ситуацию, где их силы не обязательно их могут все везде спасти.
Возможно, это звучит странно с учетом того, что, типа, да, мы классные, мы 22 уровня полубоги анималорды, но где я могу применить свои лазерные глаза и тому подобное? Ну, то есть, это как-то странно звучит. Возможно, у игроков возникнет вопрос, типа, а для чего вся эта прогрессия в таком случае? Вот мы качаемся, а теперь ты нас в страдашки окунаешь просто, и мы такие, блин, у меня есть 17 демонов под моим контролем. Где, куда воевать?
Ну вот когда он выберет, куда воевать, что ему важнее, там пускай своих 17 демонов типа и выпускает. И превозмогает.
Ну вообще тут как бы может быть два разных подхода, что здесь можно затрактовать как что мне делать, если я играю каким-нибудь богом в Fate, или что мне делать, когда я уже играю воином 20 уровня. Тут вот главное понять, во что вы играете. Вот подход Джона Вика, он что вам делать во Фейте скорее подходит. Типа, например, ставить Бэтмена в ситуацию, в которой он обязан кого-то убить, а Бэтмен, мы знаем, никого не убивает. Вот это получается типа крутой челлендж для вот очень сильного, очень могущественного Бэтмена.
Конфликт, чтобы у него был между чувством и долгом, понимаешь?
А не ставить ему супер Бэтмена.
Ну понятно, ну просто, да. Да, теперь я понял. И да, в какой-нибудь ДНД в это не поиграешь, в большом счету. Ну, если, в смысле, если постоянно это делать, то игроков возникнет вопрос, а нафига мы вообще тогда играем в ДНД, если мы можем поиграть во что-нибудь другое?
Мне кажется, это нормально работает, на самом деле, в ДНДах, потому что ты все еще, выбрав, чего тебе важнее, ты все еще будешь убивать гоблинов. Просто в какую сторону ты их будешь убивать, в сторону какой цели? Про ДНД у меня скорее другое, знаешь, такое есть отступление, что очень сложно сделать, предоставить такой выбор персонажу, поставить его в такую ситуацию, если у него есть парочка виш-спелов в спелбуке, и он такой тебе, а я и вот это сделаю, и вот это сделаю, и на стул сяду, и что там, и съем что-то.
И на елку влезу, и ободрать ничего у меня тоже не выйдет.
А еще сложно, когда у тебя механик нет, чтобы страдать, по-моему. Да, совсем никаких, вот, даже малюсенькой нет.
Ну вот пускай вживается персонаж и страдает. Там, кстати, мне еще понравилось в этой главе, как он писал, что типа антагонисты должны служить агентами изменения для вашего персонажа. Типа, встретившись с антагонистом, персонаж не должен уйти таким же, каким он был. Ну, желательно. Ну, или, по крайней мере, он должен, антагонист, раскачать его лодку, чтобы он хотя бы мог измениться, столкнувшись с ним. Хороший совет, мне понравился.
Ну, мне кажется, да, вот в целом тоже неплохо про вот эти изменения. Идея отличная, но вот нужно смотреть, где ты пользуешься. И мне кажется, если ты ступишь на эту дорожку, играть в вот эти вот горизонтальные челленджи, в один момент ты будешь играть в боярство какое-то просто. И тебе понравится такое.
Можно разбавить ДНД, но если слишком много этого лить, то в итоге уже надо уходить оттуда.
Третья глава называется «Четыре простых вопроса». Собственно, Джон Уик здесь начинает кидаться на гекскроллеров и как бы чистильщиков подземелий и говорит, что четыре вопроса, и ваши чистильщики подземелий не хотят ничего, не будут это делать, вы станете крутым нарративщиком. Как-то так.
Да.
Первый вопрос — почему вы это делаете? Собственно, основная мысль заключается здесь в том, что... Ну, на самом деле, никто в здравом уме не будет делать ничего того, что делают ваши мардер-хоба в игре. То есть вы... Например, если вам сейчас скажут о том, что вот возьмите сейчас винтовку, бросьте жену, дом, едьте в другую страну и зарабатывайте золото, убивая там каких-то странных аборигенов, вы вряд ли это прямо сейчас будете делать. Поэтому... Вам нужна мотивация, чтобы лезть в подземелье, и он опять начинает пересказывать там про какого-то своего персонажа, который у него когда-то был. Вот мне кажется, что это очень слабый тейк, на самом деле.
Ну, блин, а если ты хочешь поиграть в персонажей, которые лазят по подземельям и собирают там всякие вещи?
Да, мне кажется, что, типа, если бы я пришел на такую игру, ожидание, что вот я хотел бы там, как бы, золото потаскать, и меня бы спросили, а почему это твой персонаж не сидит дома, я бы сказал, что... Because fuck you, that's why, типа, иногда стоит забить на мотивацию и просто играть в то, что вы договорились сегодня поиграть вечером, а не пытаться придумать сумасшедшее рационализирование, почему твой персонаж оказался в этой ситуации. Меня это очень напрягало в ДНД, когда вот, типа, игра про какие-то там приключения, и мне нужно придумать, как мой персонаж оказался ни с чем, нигде, без связи. Наверное, у него умерли родители, наверное, у него убили деревню, все. Вот всякое такое.
Подземелье убили мою семью.
Убили деревню. Теперь я им мщу, да? Ну, вообще, да, есть же жанровые условности, и, типа... Если мы собрались прыгать с люстры на дракона, блин, давайте прыгать с люстры на дракона. Это же гораздо веселее, чем сидеть и натужно соображать, а как же мы тут дошли до жизни такой.
Мне, в принципе, кажется, что такой ты хороший совет, если типа, никогда об этом не думали. Если вот у тебя все персонажи всю жизнь были, которые просто ходили мёрзлухом или все, то типа... Может быть, тебя кто-нибудь спросит, а почему ты вот это делаешь? И он такой, я же персонажем могу играть, а не листом персонажа, который...
Красная таблетка.
Который кидается кубами там. Я же могу там отыгрывать настоящее существо, живое.
Ну, вообще, мне нравился этот пример. Я помню, еще где-то другой слышал о том, что, типа, даже в реальной жизни, даже сейчас ты как бы не пойдешь рыть могилу, если тебе скажут, что там какой-то золотой слиток и золотые часы, хотя там тебе в руки дадут лопату, тебе в руки дадут там точное местоположение, карту, ты как бы занят немного другими вещами. Вот стоит думать, ну, это даже... Просто такое интересное замечание.
Ну, люди разные, кто-то и пойдет.
Ну, кто-то пойдет, кто-то всегда что-то сделает. Просто такая интересная мысль о том, насколько наши персонажи в играх делают глупости страшные, нерациональные.
Типа, вы не набор статов на листе персонажа, у вас персонаж на самом деле личность. Спасибо, Джон Уик, никогда об этом не думал.
Джон Уик просто разрывает с четырьмя вопросами. На первом, по-моему, уже не осталось от АСРщиков ничего. Давайте пойдем дальше. Следующий вопрос. Где это место находится? Здесь Джон Уик, как гейм-дизайнер маленьких инди-игр, предлагает такую небольшую игру. Мне кажется, она в духе Dungeon World какого-то, наверное. Что сначала... Да, вот что сначала персонажи тебе... что сначала игроки в персонажах накидывают тебе идеи подземелья, которые они типа нашли в библиотеках, расспрашивая других. Ты это все себе записываешь, закидываешь конфетки. И потом ты эти конфетки чисто механически обмениваешь на кубы бросков. Ну, условно говоря, по-моему, там немного по-другому работает. Вообще выглядит как очень узкий совет для узкого набора игр, нет?
Там за каждые 5 конфеток, которые тебе набросали игроки, ты бросаешь свою конфетку и можешь что-то поменять один из фактов на свой факт. Там хитрая такая система. Она, я уверен, что она прикольно работает за столом Джона Вика.
Я думаю, что она в ДВ вот прям должна быть и хорошо работает.
Ну, в ДВ же есть этот ход, который, типа, дай-ка я тебе расскажу о том, куда мы идем, говорит игрок.
Ну, раз там есть сразу такое, то, наверное...
Ну да, мне кажется, это можно так немного более широко воспринять, что просто он говорит о том, что строите свои приключения на основе того, чего вам говорят игроки. Типа, там, спросите, вот, а какой монстр живет в пещерах паучьих задниц? И он такой, не знаю. И он тебе что придумает монстр там, ну и так далее. И вот ты у всех по разу поспрашивал, и ты уже знаешь, какие там монстры живут, и где там вход расположен, и почему он взорвется через 3 дня. Тоже знаешь.
А еще абсолютно никогда не доедает играть с людьми, которые играли во всякие там ДНД, где мастер им накидывает... фактов, и они там с этим фактом что-то делают. И когда вот с тобой играет такой человек, и ты ему говоришь, а я не знаю, аж кто там здесь живет. И человек такой просто, у него звук взрывающегося, рвущегося шаблона просто в комнате стоит. Он такой, как я могу сказать тебе это? А не ты мне это скажешь? Каждый раз просто отлично. Обожает так делать.
Кстати, контраргумент к этому, к этой главе или, ну, под главе. Что если вот к вопросу, что если игроки вот не хотят заполнять детали, и вообще-то они пришли на игру, чтобы удивляться, как их как бы мастер развеселит, а они хотят с этим только взаимодействовать. Ну, это же легитимная позиция, в принципе.
Ну да, дай мне люстру, дай мне дракона, и я красиво очень прыгну с ними.
Да, да. То есть это такой, вот это не. Он вроде как хороший сайт, но он не для всех. Типа, стоит попробовать, но успех не гарантирован.
Ну, вообще, кстати, да, мне вот что-то никогда мысль о том, что я знаю, что будет в подземелье, не вдохновляла. Вот. Мне всегда как-то нравилось ставить факты в общеприключенческих играх, а в таком, в кроул-стиле, в исследовании чего-то, мне больше нравилось, что я именно узнаю о том, что что-то уже есть в этом мире. То есть, вау, здесь есть типа такая комната и такая комната. Мне что-то обычно в таких играх не нравится самому говорить, что там есть, что нет. Собственно, по-моему, такой очень узкий совет. Следующий — это вопрос, чем здесь пахнет. Тут он рассказывает о том, что, ну, как бы, у нас есть много органов восприятия, и нужно помнить о них обо всех и рассказывать о комнатах, как будто вы действительно в нее вошли. Ну, грубо говоря, что подземелье-то на самом деле там в нем что-то капает, оно воняет тухлятиной, там какая-то пыль есть, наверное, еще на нем. У меня по этому поводу есть замечание. Я в один момент, когда водил ОСР, заметил, что я перестал воспринимать подземелья от первого лица, и я стал их воспринимать как карту. Я что-то на секунду задумался, блин, а как персонажи видят это все из глаз? И они же видят просто вот этот узкий тоннель там и пару метров вперед. А я вижу это как абсолютно иначе. Мне кажется, игроки видят тоже иначе. Они не смотрят именно, как они по карте двигаются сверху. И вот иногда такие моменты восприятия, они очень сильно меняются.
Еще тоже отступление, поэтому как бы это хорошо, но не стоит делать передозировку деталей. Потому что если ты опишешь, как все выглядит, как все пахнет, как все на ощущения, и там еще что в углу лежит, и вот это все, и там введешь 10 деталей в описание, то все просто... На четвертый, мне кажется, уже там начнут немного отъезжать.
Берешь, достаешь бумажку. И читаешь с них.
Да. Вы входите в комнату. У меня тут 2 абзаца. Описание комнаты. А-а-а. Ну, надо... Я к тому, что как бы не всегда визуал, но все равно нужно ограничиться там 2-3 деталями, может быть.
Есть же аромасвечи РПГшные. Я точно видел. Типа запах... Убежище воров. Поджигаешь, и у тебя запах убежища воров.
Или знаешь как, ты... вы входите в комнату. Знаете, такие журналы с косметикой, где есть пробнички? Прям на странице журнала, где ты трёшь, и можешь понюхать руку. И такой, вы входите в комнату. Раз так. Вываливаешь перед ними листочек. Листочек номер 4, пожалуйста. И так, пахнет как жопа тролля. Точно, инициатива.
Блин, это очень крутая идея. Для премиум хобби целые такие специальные книги делать. Арома подземелья.
А, представляешь, прям такой талмуд, да? И ты берешь его вот такой в кожаном таком переплете, да, открываешь, еще листать так. Всего за 79,99.
Ну, в общем, по-моему, совет такой достаточно. Не знаю, простой, очевидно, но про него часто сам забываешь о том, что вообще происходит.
Ну, тут проблема в очевидном, о том, что да, кто-то и не догадывается над того, что вот так можно описывать. Например.
Ну и последний вопрос из этой главы, это кто держит свет? Типа всегда нужно помнить, кто держит свет, и на этом все, как бы.
А, вот если это, опять же, отступить и более широко принять, это такое, типа, ну, к тому, что внимание к деталям уделяете в персонаже, потому что, наверное, это больше помогает вживаться в историю, ну, то есть чувствовать историю больше, типа, что не просто вот мы идем там, типа, я держу фонарь, и у тебя как бы создается более полное описание сцены происходящего. Это, типа, положительное. А с другой стороны, это такая, знаешь, правдоподобность против удобства.
Можно стригерить первые вопросы, типа, мы вообще-то здесь не можем находиться, да, такой, ты подумал, такой, да, вообще-то нас здесь не может быть, ну, все, пойдем домой.
То есть на некоторые детали может лучше махнуть рукой, если, может, у меня не записан был на листе персонажа, что у меня штаны ремнем подвязаны, то, может быть, это, может, у меня все-таки есть ремень.
Не, ну, мне кажется, что в комнате очевидном, там, в флейте не стоит спрашивать, у кого свет, там, кто его держит, а вот в каком-нибудь ОСР, там, это первостепенная задача тактическая, в какой руке что лежит и сколько, и через сколько оно закончится. По-моему, здесь вот вопрос игры конкретно.
А, ну, если с этой стороны смотреть, то да.
Ну и на этом все, Джон Вик как бы растоптал ваше желание играть в Dungeon Crawl на этом.
Я всю вот эту главу и все эти вопросы больше воспринимал как не конкретно такие узкие по направлению, вот, типа, мы пошли в подземелье, а как, ну, как более широкий про хобби вообще просто на таком узком примере.
Мне кажется, ты поработал немного за Джон Вик. Там они достаточно так написаны, мне кажется, не слишком с большим этим простором для полета. Он продолжает тему, начатую в первой книге. По-моему, в первой книге он давал совет по поводу того, что ваши персонажи не должны умирать, и вы должны всегда их держать на волоске от смерти. Там вот про это он рассказывал. Вам нужно всегда оставлять чувство, что персонажи почти умерли с помощью разных читерящих способов, в кавычках. А здесь эта глава посвящена больше тому, что, ну, вам не стоит убивать персонажа, если игроки на это не согласны просто. И это есть в Седьмом море. Поэтому, если пришло время убить ну, если персонаж должен умереть здесь, как бы по логике происходящего, то спросите у игрока, хочет ли он этого, и поменяйте нахер логику происходящего. Просто. И он приводит там опять кучу примеров из своих игр. Ну, я в целом скорее согласен с этим, вот, в сторителлинговых играх, по-моему, спрашивать, когда твой персонаж умрет, это нормально.
Ну, а что, мне кажется, ну да. То есть, если мы играем... Ну, тут, конечно, все-таки и есть такой скользкий момент о том, что если вы там условно взялись за кости, не беритесь за кости и не кидайте их, если не готовы принять результат. И если ты кидаешь, и у тебя там выпадает что-то нехорошее, такой, блин, кажется, там персонаж умер, и тут, ой, нет, давайте все переиграем, блин, камон, зачем так брать кость и играть в словесочку просто? Это вот единственная такая моя придирка.
Ой, про это еще будет, вот про кости мы оставим, он там дальше будет рассказывать, но он здесь говорит о том, что даже если кости выпали, то меняйте кость, все, пусть он жив.
Блин. Не, я не фанат подобного. Если вы уже взялись, то все, вперед. Тогда не берите изначально. Типа, ой, нет, что-то как-то я там выключился, я потерял сознание. Все. Как по мне, если вы взяли кости, не бери кости, если не готов принять результат, и не задавай вопросы, ответ на которые ты не будешь готов услышать и принять. Вот.
Мне кажется, что вот, прежде всего, игроки должны знать, во что они играют. и это может определяться или игрой, или это может определяться как бы, ну, консенсусом группы. То есть если можно как бы играть, что все персонажи умирают просто от того, что на них кто-то смешно посмотрел, там, или они не прокинулись под бросок против смерти, и все, хана, да? В ВСР каком-нибудь, да? Можно, там, персонажи умирают посложнее, как там в ДНД 5, там, у тебя много спасбросков. Можно там, чтобы персонажи должны там выполнить какие-то определенные условия, только чтобы они умирали. Он в Spellbound Kingdoms, там, пока твою собаку не убьют и твою жену от тебя не уведут, тебя убить нельзя, потому что это тебя привязывает к миру. А можно, чтобы игроки как бы сами решали вообще, когда они умирают, и это решение всегда было их только в их руках, как в механике, например, в Лэнсере, например, так говорит, что ваш персонаж не умрет, пока вы сами не скажете, что он не умрет. Или в этой, Tenro, Banjo Zero, тоже такое. Как бы нужно договориться, в какую игру мы играем, а потом уже ничего назад не откатывать. Если вы умираете от провального спасброска, то вы умираете от провального спасброска, и наплевать, что вы этим персонажем играли 20 сессий, извините.
Да.
Ну, вообще, я бы вот как бы на В игры точно бы это оставил, правило.
Ну, блин, если у тебя выпало 6 минус, то как бы, ну все. Ну, ты такой. Ну, вообще-то, 6 минус, но. Хотя, конечно, В достаточно гибкая в этом плане. И ты можешь сделать жесткий ход, который не обязательно подразумевает смерть персонажа. Да. Если даже ему выстрелили в лицо из дробовика, например. Не, ну хотя, как бы, смотря какой урон, если часы уже тикнули за 12, то ну блин. Ну, это не надо. Не надо откатывать. Не берите за кости тогда.
Да, если вы, или не берите за эту игру, если вы не желаете, чтобы ваш персонаж умирал.
Мне, кстати, кажется забавным, что вот эта система, как бы, что ваш персонаж умирает, когда вы соглашаетесь, она есть в игре «Седьмое море», как бы. По-моему, я «Седьмое море» только наискось листал, и, по-моему, это самая сторителлинговая игра. Она же как раз про то, как ты прыгаешь по этим... По люстрам в пиратской таверне, нет? Ты размахиваешь, ну, вроде, шпагой.
Вроде как. Что-то, да, в том направлении.
И попутно еще кидаясь магическими вещами немножко.
Да-да, казалось бы, не самая сторителлинговая игра, чтобы там ожидать такого.
А, вот, кстати, что еще можно как бы сказать... Как его можно, может быть, совет переориентировать? Это что нужно давать игрокам знать, когда их последствия могут вызвать смерть их персонажа. То есть, чтобы не было такого, типа, я что-то делал, и я думаю, там, ну, может, меня там током на 12 вольт ударит, а меня на 2000 бьет.
Ага, ну давайте тогда в следующей главе, Happy Halloween называется, собственно, в ней Джон Вик рассказывает о своей хэллоуинской игре, как он к ней готовится. Суть в том, что это игра по Call of Cthulhu, в которой он использует очень много вещей, как это сказать, вещей из реального мира, инвентаря, собственно, чтобы создать правильное настроение. То есть они буквально садятся играть в ванне с выключенным светом, с палочками вот такими светящимися для экстренной помощи. Он включает какую-то там абсолютно безумную музыку, какой-то... Что-то около нойза на 3 минуты, чтобы они сначала это послушали. После этого там у них садятся последние как бы батарейки на их айфонах, когда, если они ими пользуются для освещения, все становится еще более жутко. И он забирает у них листы персонажей, чтобы они не смогли ими защититься. Вообще, Джон Вик не любит листы персонажей, судя по этой книге.
Это, мне кажется, у него это ларп головного мозга тут вылился в эту главу. Я бы такое ни в коем случае делать нафиг не стал. И, то есть, если бы я пришел на ролевую игру, как я понимаю ролевую игру, и мне бы там сказали, а мы играем в ванны с выключенным светом, и сказали, Колян, что ты вот херню какую-то придумал? Давай играть как нормально. Если, ну, если бы там сказать, что типа, мы играем в такую игру с погружением, типа как там вот 10 свечек там какие-нибудь, да, так играть, где это там подразумевается. Так, окей. Но вообще вот это очень для узкого направления, не направления, скажем так, для узкой части игр подходит.
Зачем отбирать лист персонажа? Что за тупость?
Ты за ним не мог спрятаться.
Лист персонажа — это то, что связывает, блин, человека с механикой игры. У него нет других рычагов.
Не, смотри, там он как-то обосновывает, что лист персонажа, на нем есть цифры, буквы, твои навыки, и это как бы... рационализирует мир, то есть как бы ты смотришь, а нет, вот у меня 10 ловкости, там 20 силы, вот у меня класс даже есть, специальность. А когда ты отбираешь как бы и сам следишь за всем этим, ты делаешь, Ну, ты его сильнее пугаешь. Все эти советы, он говорит, ну, чтобы хэллоуинская игра по Call of Cthulhu была страшной. Вот для этого он забирает весь персонаж, что это такое рацио.
Я водил Ten Candles. Водил Ten Candles онлайн, и мне тоже было страшно.
Блин, не знаю, может, моя проблема, но я вообще не представляю, как бы я мог напугаться от игры. Как можно вообще напугаться от какого-то медиа, там, фильма, игры. У меня просто лично никогда такого не было.
Мне кажется, если все-таки играть в хоррор, главное не вот перья вставлять в одно место, ну, то есть свет выключать в ванной, а главное убедиться, что все игроки, они хотят играть в игру, где они хотят пугаться. Они хотят играть в игру, где обыкновенная игра просто в хоррор-сеттинге. То есть это достаточно разные вещи, когда ты хочешь типа действительно быть испуганным, как будто ты смотришь страшное кино, и ты хочешь играть в страшное кино, но при этом как бы ну не хочешь пугаться.
Ну, кстати, да, Джон Вик про это пишет, что ваши игроки должны быть готовы пугаться. Потому что если к тебе придет типа, какой-нибудь Васян и скажет, ну-ка, давай, типа, испугай меня, чем ты меня испугаешь? Кубиками? То тут с ним ничего не сделаешь. Сколько бы ты в ванной не сидел, не играл с ним.
Ну, потому что страх в голове у Васяна должен быть, а не... Все, что вокруг Васяна, только способствует тому, чтобы у него в голове что-то зародилось. Такое. Некомфортные какие-то ощущения, скажем так.
Вообще, конечно, это такие строить декорации в реале это прикольная идея, но вот именно как вот он описывает в этой главе, мне такой, ой, блин, это перебор, это слишком.
В его защиту можно сказать, что это как бы традиция для хэллоуинской игры. И, ну, мне кажется, традиция интересная, на самом деле. Я когда первый раз прочитал, я прям вдохновился, если честно, хотя это было давно, что, блин, точно, я же вожу Ктулху, я тоже хочу так провести, потом подумал, не так лень поделать.
А потом подумал, мне же не с кем играть в реале. И пошел в ванную и выключил свет.
И плакал над чарниками.
Которые отобрали игроков.
Да, для кого-нибудь события, да, пожалуй, это прикольно.
Для праздничной игры. Следующий эпизод про игры на конвентах. Если честно, я про него особо не хочу сейчас говорить. Там такие большинство... Мы просто говорили позапрошлый раз про конвенты. Там были какие-то такие интересные мысли. Здесь основная мысль Джона — это то, что вам стоит забить на правила, вам стоит забить вообще на большинство вещей и просто 3 часа с игроками... получить удовольствие, как бы грубо говоря.
Вот с этого момента начинается книга, когда, мне кажется, начало за здравие переходит в конец за упокой. С момента, когда он говорит, что надо игнорировать правила ради фана, потому что я бы в такую вот... не стал играть в такую игру и записываться на такую игру или вести такую игру, даже если бы это было на конвенте, потому что мы все-таки пришли в систему играть, а не фан получать. Если мы хотели просто фан получать, мы играли в словесочку могли бы играть на эту тему. И всем было бы весело и интересно.
Ну, с другой стороны, если про это подумать, ну, там же к себе придут абсолютно левые люди, которые даже правил, возможно, этих не знают. И не читали, и вряд ли ты хочешь тратить время, чтобы убедить их, что на самом деле лучше, что там нужно сейчас сделать D12, а не там D6 плюс D8, именно плюс 3.
Но ты же заявил, система для того, чтобы показать ее людям, тебе нравится это. Ну, я допускаю, почему люди вообще заявляют игры на конвентах по какой-то системе, потому что тебе нравится эта игра, и тебе хочется показать ее людям. А если ты пришел, а люди пришли, а ты их увел в туалет и отнял у них чарники и выключил свет, как бы непонятно, чем закончится этот эпизод.
У меня вот, кстати, из этой главы еще немножко понравилось, там был про социальный контракт, типа, он говорит, это такое что-то эфемерное, а я, говорит, предлагаю это просто на бумаге напечатать и всем подписаться. Там типа, что все должны развлекать других и себя, а не только себя, иначе это какая-то совсем другие игры получатся. Не ставить ГМ в положение, где ему бы пришлось тебе делать замечания или тебя останавливать. И фокусироваться на игре и не отвлекаться. Ну, нормально, мне кажется.
Ну, такие, типа, за все хорошее, против всего плохого. Но, наверное, когда люди это видят на бумаге перед ними и расписываются, это должно чуть посильнее на них влиять, да.
Ну, так вот, там еще много всяких таких советов, но они, типа, типа, начинайте игру с действия, о, спасибо, переходите потом тоже к действию, спасибо, Джон Вик. Типа, используйте бутафорию, там, одевайте смешные шапки каждый раз, как говорить за нового персонажа.
Okay. Да, кстати, вот это мне очень странным показалось, когда я читал, я уже забыл.
Прикольно.
Да, вот советы латентных ларперов слушайте.
Подожди, подожди, поподробнее, какие шапки?
Типа, ты такой достаешь шапку визарда и одеваешь ее себе на голову, говоришь как визард, а потом снимаешь и одеваешь цилиндр и говоришь как мэр города, которого вы спасаете. Ну, бутафорию использовать, короче, на конвент игры, чтобы было всем весело.
А мы ругаемся, кстати, матом на нашем подкасте?
Ну, у нас в Apple подкастах не стоит тега explicit, поэтому либо нужно ставить, либо не нужно ругаться.
Блин, это, ну, мне почему-то сразу вспомнилось, типа, это ты выбираешь, кем быть клоуном у бип или бип у клоунов. Наверное, все поняли, про что я говорю.
Я не понял, пиши в чате.
Ну давай. Ссылка на эту фразу в гугле будет в описании.
Следующая глава просто это жоповзрывательная для меня была.
Давай я тогда вкратце начну. В общем-то, на самом деле, по-моему, эта вся глава, она про один сюжетный троп. Сюжетный троп заключается в том, что Джон Вик возил кошку в автобусе и, собственно, понял, что из этого можно сделать игру. Грубо говоря, представьте, что ваш персонаж — это кошка, и вы засовываете его в какую-нибудь тюрьму, закрываете, становится черным-черно, и спустя какое-то время, как бы, коробка с кошкой открывается, а ваш персонаж оттуда выходит. И здесь как бы пример, что у его друга в Гурпсе был персонаж, и чтобы с ним справиться... Персонаж был всесильный, и Джона попросили разобраться.
Начало хорошее.
Будешь продолжать здесь?
Да, да, вот. Там, короче, это не его друг. У дочки его друга был в Гурпсе персонаж, который там, типа, регенерировался. Никто не знал его убить. Видимо, друг плохо знал Гурпс, не знал, какие там выбрать злодеям эти скиллы, чтобы его убить. Там наверняка же есть антирегенерация для вашей регенерации. Короче говоря, он описывает такую ситуацию, где вот этого непобедимого персонажа ее дочки... побеждают. Причем ГМ, договорившись с игроками, с остальными, что их персонажи умрут в бою, описывают такую ситуацию, где они типа героически умирают, а непобедимого этого персонажа заковывают в цепи и отправляют на морское дно на 200 лет, где он умирает, его и жрут рыбы, и он снова возрождается, и он тонет, и жрут его рыбы, и ракушки там растут, и он умирает. А через 200 лет его опять достают, он встречается... с другими персонажами, там, типа, зло победило, злой волшебник выключил солнце, и они встречаются и говорят, а вот, типа, там, ты избранный, пророчество пришло, пошли убивать злого волшебника. И опять всех этих персонажей и других игроков убивает злой волшебник, когда они до него доходят. И, ну, тут тоже вроде справляется. И, короче говоря, он такой рассказывает, и типа, вот, она сказала, что это для нее был такой офигенный опыт, а я сидел и просто бился головой об стену, если бы у меня была стена рядом.
Почему ты бился именно? Какая у тебя была?
Потому что, во-первых, он договорился с игроками, не дав ей знать, как бы нарушив свой, типа свой совет. То есть, во-вторых, что он победил ее почти что через повествовательную позицию. То есть там, я так понимаю, были такие враги, против которых этот персонаж просто не мог справиться, что они, грубо говоря, его там заваншотили, забиндили, и он уже ничего не мог сделать.
Да, там какие-то катсцены с антирегенерирующими этими цепями были.
Да-да. То есть зачем вот... Он опять нарушает свой совет, потому что зачем побеждать персонажа в том, в чем он уникально хорош? Если этот персонаж непобедим в бою, ну не побеждай ты его в бою, нахера ты это делаешь? Зачем в смысле? Мы же это, ПГ-13. Зачем ты это делаешь, если ты сам только что тут рассказывал пару глав назад, как хорошо его поставить в такую ситуацию, где там у него будет сложный драматичный выбор и горизонтальные эти челленджи, и вот куда вот это все делось? Джон Вик, зачем ты посоветовал своему другу так ягодить?
Он просто гурпсовик, и можно чего угодно сказать.
Мне кажется, Джон Уик, ну, это вряд ли был он, но, в смысле, в этой ситуации ошибка была еще, наверное, на этапе создания персонажей, когда игрок в ответ на вопрос, а можно я возьму персонажа, который регенерируется, читай, непобедим в бою, получил в ответ от мастера «да, можно». И потом мастер почему-то решил, что его нужно побеждать в бою. Это тупо. Когда ты говоришь, типа, да, конечно, ты можешь сделать непобедимого персонажа через 3 встречи. Господи, у меня непобедимый персонаж есть. Как мне его победить?
Ну, вот, да, создай как бы ситуацию, в которой бросаться в бой — это плохая идея. Там, не потому что ГМ, хихикая, тебя в антирегенерирующие цепи закует, а потому что, ну, вот, может быть, это такие люди, которых на самом деле ты не хочешь убивать, но они там хотят с тобой сражаться. Ну, сделай вот такую ситуацию, пожалуйста.
Ну и плюс к вопросу о том, что не убивайте персонажей, если они этого не хотят. Хотя в этой конкретной ситуации можно ли это назвать убийством персонажа, но это, блин, это выглядит просто так тупо. Типа, хо-хо, теперь ты беспомощный. Хо-хо-хо-хо. А какая была цель вообще? У них чего они добивались-то вот этим всем карнавалом?
Квадрат, ты помнишь, чего они добивались? Потому что я так бомбил, что я забыл по дороге, что они хотели вообще. Ну, доставить как бы ей удовольствие и показать, что вот можно играть и так. Там что-то вот в этом вроде было.
Они попали очень-очень по тонкой грани, потому что, скорее всего, они бы не доставили ей удовольствие, они бы доставили ей фрустрацию и не научили бы ее играть, а научили бы то, что к этому мастеру лучше не ходить никогда больше.
Ну да, вот он попросил, типа, какой челлендж, грубо говоря, сделать, как мне поступить с всесильным персонажем, чтобы...
Нарушить свое. Еще одно плохое, это то, что ради того, чтобы доставить челлендж одного персонажа, вообще-то прервалась история всех остальных персонажей, которые там, типа, согласились на то, что они умирают. Они как бы не продолжили играть этими персонажами.
Ну, да, и мне кажется, вообще вот здесь какая-то... Я очень такое не люблю... Когда какие-то вот такие вопросы, они решаются как бы многоходовочками в 19 измерениях вместо того, чтобы разговаривать. То есть какой-то театр надо устроить, на 10 сессий растянуть проблему, чтобы в конце, ну, вот мы тебя и проучили. Теперь ты поняла, что твой персонаж, он может не только это делать. Для этого нам будет
требовалось... И чарлиста добрать еще.
А, кстати, он...
И запереть.
Он там пишет, что ее чарлист не защитит ее. Прямой цитат.
Блин, камон. Ну это какой-то прям действительно внутренний ларпер из Джона Вика такой. Просто. Вы должны страдать. Вживайтесь в персонажа. Возможно, на этапе утопления можно было еще в ванной ее запереть. Прям в ванной.
Чарлиз на ее глазах просто скормить рыбам.
Максимальные страдашки просто.
Это очень плохая глава. Там он еще какой-то пример приводит, но я, честно говоря, уже не помню, какой.
Там вампиры какого-то бессмертного персонажа посадили в гроб и пипили из него кровь в туалет или что-то.
Не, кстати, если чуть-чуть абстрагироваться, на самом деле это не самый плохой сюжетный троп, типа, что ты куда-то помещаешь персонажа, а потом он как бы смотрит на мир, как изменился он, типа, без него. Ну, мне кажется, что это, во-первых, не такая уж крутая идея, чтобы про нее главу посвящать, во-вторых, он явно что-то другое хотел нам сказать, а не просто рассказать, какой прикольный сюжетный троп есть.
Да, тут еще можно так и с другой стороны посмотреть, сказать, что, типа, это он так показал другую сторону этой силы, что не все, что, как бы, дает тебе силу, всегда работает за тебя, иногда она может сыграть так, что ты, там, персонаж пожелает, чтобы он лучше был мертв, чем был бы бессмертен.
Опять же, как будто мастер учит тебя вот так вот. А-тя-тя-тя-тя. Типа, не надо так думать. Сейчас я тебя научу своими катсценами, как надо правильно думать. Да.
Короче, не зачет ему за эту главу.
Не зачет. Красавица и кобольд, наверное, это лучше всего перевести. The Cobalt and the Beautiful. Тут, в общем-то, два совета. Я предлагаю первый... так по-быстрому пропустить, это его геймдизайнерская очередная вот эта идея о том, что как бы выглядело подземелье со стороны кобольдов. Он там предлагал игрокам играть за разные группы за разные группы обитателей подземелья, кто-то играет за орков, за гоблинов, а он бы играл за 5 персонажей, которые там входят в это подземелье, и, собственно, весело и круто. И там, по-моему, какая-то механика была для этого.
Да, как в Пендрагоне, что, типа, наследники твоих гоблинов будут играть потом То есть, типа, дети персонаж, который ты играешь сейчас, потом ты будешь играть их детьми и так далее.
Ну, мне кажется, что это такое, типа, прикольное какое-то упражнение для себя на полноценную идею. Это не тянет как-то.
Можно в Hot Hosted Dungeon поиграть тогда. Только запилить туда механику, собственно, исследователей. Точнее, она там есть, но просто дать игрокам возможность за нее играть, а не наоборот. А не самому себе.
Настольный Dungeon Keeper. Ну, звучит прикольно, как там не про то в основном. Давай про соль главы. Там у меня тоже бомбы по этому поводу есть.
А, собственно, соль главы заключается в том, чтобы перестать смотреть на монстров, монстрах в играх, как на монстров, и начать смотреть на них как на расы или на культуры. Тут есть очень меткая фраза, мне она понравилась, что нужно представлять монстрятник как продукт эльфийской пропаганды. Как будто эльфы написали, что вот все гоблины, орки — это просто нелюди, которых надо уничтожать пачками, и только эльфы — это типа нормальные живые люди, а остальных в печку. Ну, и там приводятся примеры, что нужно думать о том, какое у них культурное общество, как они там живут, почему у них там... Что покажите игрокам, что у них есть дети, как они переживают по поводу еды, по поводу там условий проживания, чтобы им было неприятно их убивать, потому что они тоже такие же разумные существа, как и вы. Собственно, вот это основной посыл второй части. Угу, Артём, стреляй, бомби.
Вы смеешь начать, да?
Ну, если у тебя есть, прям почему? Особо...
Да, я как бы хочу сказать, что, конечно, я согласен с Джоном Виком, что не стоит представлять монстров как безмозглых мешков с экспой, которые там живут без культуры и без общества, это все правильно. Но, с другой стороны, я это читал, и у меня просто выражение отвращения на лица не сходило с моего лица. Потому что я смотрел, как он поет вот эту вот оду своему прогрессивизму про то, как расы на самом деле не существует, и как клево ставить тропы о фэнтези-расах с ног на голову. И это так избито и до нельзя, и просто так скучно, что я не могу, как этот совет вышел в 2014 году, как что-то такое...
В 2015,
да, как что-то такое клёвое и прям сногсшибательное. Потому что, блин, дилемма про детей и орков не вызывает ничего, кроме закатывания глаз, по-моему, уже лет так 30.
Звуки закатывающихся глаз.
Да. Монстры. Расы монстров, они, по-моему, тем интересны, что они не просто люди там зеленого цвета, ну, с другим цветом кожи или не с кожей, а с этими, что у ящериц.
Чешуйки.
Чешуйками, да.
Блин, я, по-моему, нигде не видел монстрятников, где монстры описываются просто как, типа, ну, они злые, убей их, если убьешь их, получишь столько-то, столько-то. Хотя в Симбаруме были такие монстры, но в Симбаруме очень унылый монстрятник, не смотрите.
По-моему, даже в пятерке там ничего особенного, кроме их тактики поведения, типа они живут там у озер и будут пытаться залезть на деревья. На самом деле, вот в монстрятниках современных игр, не таких, ну, популярных, по-моему, такого вообще нет, даже намеку.
Вот я говорю, монстр раз интерес тем, что они не просто как бы скопированная какая-то людская культура, которая там немножко, может быть, выкручена на 150% и ну, другой фенотип у них. Она интересна, потому что они, блин, монстры, и это интересно представлять, как живут сумасшедшие просто абсолютно нечеловеческие существа. Уж особенно это в сеттингах, где там зло оттрахало хаос, и детьми у них стали орки. И типа, давайте рассказывать, какие они на самом деле хорошие, и какие у них милые детишки, и типа, что они вас не будут убивать и резать, потому что Джону Вику кажется, что все расы должны быть равны. Ну, это очень его, короче, прогрессивистский взгляд на политику заходит в его представление о настольных ролевых играх, вот эта вся глава.
Я бы скорее ее воспринимал как... По-моему, большинство людей даже забывают о том, что монстры, они хоть чуть-чуть живые. Вот мне как-то больше сталкивался с тем, что об этом парится ВОСР, то есть когда у тебя там D6 гоблинов, ты должен там всегда прикинуть, где они живут, кто у них лидер и как бы, что когда они спят, едят. Вот мне кажется...
Они не появляются из воздуха.
Да-да-да, мне кажется, большинство, они даже вот о таком уровне не думают, живости вот этих монстров. А про то, чтобы делать их совсем такими людьми-людьми, ну... Это максимум один раз с неискушенными игроками, наверное, да, взлетит, и все, наверное, больше не стоит никогда это делать, это вставлять куда-то.
Да, потому что мне вот от монстров, которые... Они на самом деле как люди, просто мы их называем монстрами. Окей, ну просто мы их убивали там всю жизнь. Чего их убивали? Ради типа, вот так поржать просто, да? Не из-за того, что они как бы монстры исчадия зла и хаоса и так далее. Нет.
Проблема с тем, что когда ты пытаешься так сильно олицетворить монстров, они перестают быть монстрами, и типа, ну может это просто люди как бы? Это может быть просто национальность другая, просто мы их называем орками?
Ну вот он типа того и говорит, да.
Как арабы, только орки. Ну не в смысле, что мы сравниваем с арабами.
Русские, вперёд.
Это просто... Это просто название для какой-то там условной национальности. Вот. Я играл в пару игр, где мы так делали, и как бы и нормально все, ничего не сломалось.
Я хочу, чтобы монстры были монстрами, а не другой народностью людей. Потому что другая народность людей, можно сделать другую народность людей.
Да, 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 да. Не, ну, кстати, в играх, где орки, они как раз, они и не монстры, просто становятся по умолчанию уже, ты за них можешь играть, у них там свое уже общество, и ты их не воспринимаешь как дикарей.
Это, знаете, если откатить от фэнтези и прикатить с sci-fi, то можно вспомнить, типа, чем, собственно говоря, отличаются пришельцы, которые, как люди, только у них смешные наросты на голове, и такая немного гипертрофированная в какую-то сторону людская культура. Вот, собственно говоря, людей, которые... Это могло быть просто другие люди. Просто которые как бы отделились от твоей большой культуры и сделали свою культуру. Зачем их делать пришельцами? Мимбарцы там всякие и так далее. Нафиг не нужны.
Не, ну можно сказать, что ради эстетики, типа, прикольно, когда у тебя такой шумный базар, по которому идут все с щупальцами, с рожками. Это выглядит прикольно.
Вот мне кажется, хорошо сделано, вот как орки сделаны, например, в этом... в Burning Wheel, где ты можешь играть. Но как ты ими не играешь, закончишь тем, что ты или себя там со злости убьешь, или пустишься просто в геноцидальное убийство всего, что ты увидишь, потому что твоя ярость зашкаливает, и ты теряешь крышу, и все, начинаешь их убивать. Вот это я понимаю, орки, как бы. Они отличаются от людей, потому что у них они там механически отличаются от людей. И в фикшене они должны также отличаться, да.
Или дварфы.
Да, где ты там закрываешься своей сокровищницей в итоге, и не жрешь, и никого туда не пускаешь, а просто с голоду умираешь, окруженный своим золотом. Да, дварфа, да.
Следующая у нас глава про разный набор советов маленьких, которые не влазят как бы на одну главу, и у нас такой будет блиц скорее. Первый совет — это cheat to win, то есть вот здесь как раз Джон Вик говорит нам о том, что ну если вам не нравится бросок, просто поменяйте его, типа что вам стоит.
Ну, кстати, вот здесь, по-моему, это не просто поменять.
А, ну там опять какая-то там механика, да, что он дает там... какое-то очко. Там,
он механику предлагает, он типа говорит, что вот если у вас выпала единица и там вы сейчас умрете, то мы согласимся, что мы фуджим этот дайс, то есть меняем результат. Но если игрок это делает, то ГМ тоже получает право изменить результат броска. То есть, например, когда потом игроки кританут его босса, ГМ скажет: ага, ты помнишь, что я спас твою задницу? А теперь я взамен этого спасу задницу своего босса.
Здорово, когда есть механика, которая всякие штуки делает с броском костей, которая позволяет ее там перевернуть и тому подобное. Не очень много игр есть с такой механикой, и это увлекательно. Мне кажется, меня очень сильно прельщает такое, когда у тебя есть прям механика в игре, которая взаимодействует
с... Мне кажется, здесь основной посыл его в том, что типа допилите такую механику. Если у вас ее нету, почему бы вам ее не добавить? И вот по поводу этого его совета и по поводу прочих его советов, связанных с механикой, что мне как бы не очень нравится, как он легко предлагает дописывать куски системы в игры уже готовые. Потому что, может быть, с его геймдизайнерского бугра, который там, я не знаю, сколько, 30 лет занимается созданием игр, это звучит нормально, но вот как бы с моего места игрока, которому приходилось играть в компаниях со всякими очень, в кавычках, крутыми хоум-рулами, спасибо, я лучше это по книжке поиграю, чем с незнакомым человеком буду доверяться его клевым идеям о том, как надо. Как эту систему сделать лучше, в кавычках.
Не, ну, хоум-рулы — это же как хромосомы. Больше не значит лучше.
Ну, кстати, мне кажется, что вот из из всей книги Play Dirty можно такую очень маленькую систему составить, Джон Виковскую, которая добавляется к любой игре, ну, по его словам, которая состоит в основном то, что ты меняешься конфетами с другими игроками.
И запираешь их в ванной с выключенным светом.
Ага, ну давайте дальше тогда побыстрее. Блиц-блиц. Следующая это механика из Седьмого моря. Она состоит в том, что ты рисуешь табличку, где с одной стороны игроки, ну, по другой оси жанр, грубо говоря, там романтика, мистика, интриги или экшен, и они распределяют 100 очков по этой таблице, чтобы показать свои ожидания от игры.
Это нормально звучит, но я не уверен.
Я не уверен вот в чем. Мне кажется, надо подходить к этому немного по-другому. ГМ такой садится, а в какую игру мне интересно играть? И по своей табличке распределяет 100 своих баллов. А потом зовет людей, которым тоже интересно играть в такую игру.
Ну, вообще, да, тут просто это выглядит очень странно в конце у него, что там вот у него Люси хочет играть на там 90% романтику, там Билл хочет играть там на 60% там интриг, и получается, что Джон Вик как бы говорит, что ну вот смотрите, во что они хотят играть, и делайте вот эту кашицу такую для каждого игрока, чтобы отдельно угодить, это, ну, мне кажется, слишком широкий разброс он взял, чтобы прямо жанр определять.
Но, во-первых, угодить всем не получится. Во-вторых, у вас же есть игра, в которую вы собрались играть. Игра, в которую вы собрались играть, в ней есть какие-то механики. И вы пришли, видимо, в эти механики играть. Можно делать, ну, какие-то перегибы.
Я тебя прерву, просто тут конкретно про Седьмое море говорится, и это в Седьмом море было. Я листал, в Седьмом море можно много чего делать. Там, типа, ты есть отдельные там дополнительные книжки, там ты можешь играть за пиратов, которые грабят других на кораблях, ты можешь играть там за конкистадоров каких-то, которые там стреляют по индейцам, а можешь играть за индейцев-шаманов и там интриговать между вот этими индейскими пирамидами.
Не, ну понятно, но это же здесь не про Седьмое море говорится.
Про Седьмое?
Точнее, я имею в виду, он... Тогда это был бы в рулбук Седьмого моря, и больше
это,
бы
по-моему,
не выходило.
Это, по-моему, есть рулбук Седьмого моря.
Я понимаю то, что... Я имею в виду, тогда бы это больше не выходило никуда за пределы этого рулбука, и не было бы в книжке, которая вроде как... Как это по-русски сказать? Типа... агностично по отношению к другим системам. То есть, которая может работать, типа, везде. Ну, все-таки у вас есть какая-то игра, в этой игре есть какие-то механики, если вы все собрались играть в эту игру, значит, вы хотите играть в эти механики.
Не, я вообще не согласен с этим. Мне кажется, что слишком мало концентрировать уровень ожиданий только вот на первом уровне, на уровне выбора игры. Ну, ты как бы посмотри, как вводят одну игру, там 10 разных человек, у них все игры будут абсолютно разные. Мне кажется, если ты приходишь на игру, это очень... Это мало чего тебе дает из ожиданий. Абсолютно. Это,
например, знаешь, как можно сказать, типа, вот мы играем в D&D, и ГМ такой тебе пишет: подземелье, исследование мира, там что-нибудь, защита своего родного края. И все такие, насколько вам, типа, ну, что-нибудь такое. Интрига расследования еще. Волшебный секрет 5.
Я имею в виду, если говорить про D&D, если мы собирались играть в D&D, то мы пойдем, будем прыгать с люстры на дракона.
Нет.
Мы же не будем играть в дворцовые интриги.
Будем. Вот люди есть, которые будут.
Тогда мы не играем в D&D.
Ну, а ты это ему скажи. Ты в статусе кво просто уже есть такая ситуация, что есть люди, которые там тебе детектив подсунут, которые дворцовые интриги.
Короче, когда я прихожу играть в D&D, я хочу играть в D&D. Я хочу прыгать с люстры на дракона. Если там будет детектив, то это будет не D&D.
Но ты хочешь по подземельям в D&D лазить? Или ты хочешь по подземельям ходить и исследовать неоткрытые индейские пирамиды и убивать индейцев, и забирать их золото? Вот что тебе интереснее? Как бы исследование или подземелье грабить? Ради чего ты это делаешь? Вот такой тебе пример. В каком сеттинге ты их хочешь убивать? С какими декорациями? Ну, например, да? И он тебе на выбор, например, дает 5 декораций. Ты такой, типа, распределяешь там. Мне вот это вот больше нравится, это меньше нравится. Это на самом деле не то, что он дает совсем.
Не, ну смотри, одно дело, когда ты выбираешь сеттинг условно, а другое дело, когда ты выбираешь между интригами и романсом, как здесь есть в табличке. И, возможно, Седьмое море позволяет делать все это, но другие игры не факт, что позволяют делать все это.
Послушай, если детектив по ДНД, это не ДНД, это, конечно, замечательно, и то, что ДНД не позволяет это делать. Ну, вот как бы это поймешь, только после того, как ты там 3 сессии с этим человеком отыграл, ты уже потратил время. Ну, что ты скажешь? Это не про ДНД. Ну, ты уже как бы обосрался. Лучше бы, чтобы совсем этой ситуации не было, и поэтому как бы мало определять по книге. Ты потом можешь как бы руками махать и говорить, что это не ДНД, но ты уже... Это случилось, как бы.
Да, и табличку ты можешь, в конце концов, рисовать до того, как вы выбрали игру.
Вот до того, как выбрали игру, это неплохая идея, да. Ну и по поводу того, что если... Я же не пойду вслепую, потому что там просто написано «Здесь играют в ДНД».
Не, ну ты как бы... У тебя позиция была, что ты будешь выбирать... Ну, что ты как бы знаешь, на что идешь, выбирая систему, ты так говорил.
Ну да, но...
Что как бы уже система задает ожидания. Ну,
для меня, да, но просто это звучит ортодоксально. Типа, если бы я увидел объявление по ДНД или объявление там по, я не знаю, Маусгард, я бы сразу бы пошел, потому что это Маусгард или ДНД. Ну, типа, не надо доводить до абсурда ситуацию.
Вон, Артём, ты в Burning Wheel, я помню, рассказывал, как ты увидел, что это Burning Wheel, как бы, который никто не будет пошел играть, и потом тебе что-то там с ожиданиями, нет?
Burning Wheel, на самом деле, релевантный пример, потому что там можно играть про то, как мы несем кольцо кидать в вулкан, а можно играть про то, как мы местные чиновники с любовными интрижки вяжем. Вот, как, потому что, ну, не все игры так лазерно сфокусированы на какой-то одной теме, чтобы это был совсем плохой совет.
Чё-то я уже потерял нить... О чем мы спорим, на самом деле.
Ладно, давайте тогда закончим просто, да? Ну да, собственно, он предлагает такую штуку, вот как в конце сессии в некоторых играх бывает, только в начале, устроить для ваших персонажей, что это система вопросов. Ну, проще привести пример сразу. Например, назови что-то, что ваш персонаж не хочет потерять. Когда ты теряешь это, ты получаешь 100 очков опыта, и ты получаешь плюс D4, когда ты пытаешься вернуть этот предмет обратно. Опиши там человека, который персонажа, который там твой лучший друг. D4, когда ты его защищаешь. D100, когда твой персона, да, в опасности. Как твой персонаж там умрет? D100... Ой.
100 опыта.
Да-да. Стоп, то когда твой персонаж оказывается в такой ситуации, да.
Ну, мне кажется, это опять из оперы о том, что Джон Вик придумывает клёвые механики. Это как бы... Я понимаю, что это прикольно с той стороны, что, типа, игрок говорит, что ему интересно, чтобы мастер ему мог это подсунуть, а потом еще он, когда с этим взаимодействует, он еще и опыт там получает, и бонус. Ну, окей.
Это хорошая идея, мне кажется, да.
Ну да, для отдельной своей игры, наверное. Дальше, Foster Village, короче, просто Джон Вик рассказывает, что у него есть друг, который играет в Гурпс, и этого друга, он ходит по конвентам, и у него есть игра, где его вот эти игроки собираются, играют за жителей деревни, там 25-очковые кузнецы, там пастухи, и прочее. И, собственно, когда они поиграют, он собирает их все в папочку, и у этих людей есть чувство принадлежности к этой деревне. Какой-то особой морали здесь нет.
Я, кстати, могу выдавить мораль. Это, можно сказать, что у людей, которые играют, например, по приключениям по ДНД, они все ходили и чистили рудники, там, на фэ какие-то начинаются. У них такой вот общий сеттинг есть, общее пространство для приключений, где они приключались, и они могут об этом говорить как почти одно кино, которое они смотрели, но только которое совсем по-разному прошло. Это такой плюс игры в установленном сеттинге по установленным приключениям.
Ну, додавил, Мурай. Следующее — это то, что он рассказывает какую-то свою идею для игры по Стартреку здесь. Можешь додавить, мораль?
Я это не читал. Мне было неинтересно.
Есть такое.
К концу книги его клевые игры мне уже все не шли.
Потом он перечисляет всякие забавные какие-то моменты со своих игр. Мне вот что запомнилось, я прям сразу, это то, что когда-то он играл в Польше, и он вышел куда-то на улицу после игры и увидел нескольких людей с мечами, которые шли по городу. Он позвал их к себе на игру, они там спустя 5 минут с криками «Стража!» ворвались. Ну, собственно, Джон Вик — латентный ларпер, ему просто повезло опять, что он нашел какую-то бутафорию для своей игры. Да. Мне кажется, просто забавная байка такая, например. Ну и дальше там типа история, как он водил в детском, по-моему, в лагере каком-то в лесу колохтуху и всякое такое. Ну и заканчивается все 10 заповедей.
10 заповедей от Джона Вика.
Да, давайте читать их. Заповедь первая. Выбери игровой день и храни его в святости.
Плюс один.
Отличный совет.
Убивай персонажей только когда у тебя есть чертовски хорошая причина для этого.
Данной игрой. Плюс, окей.
Мы уже поговорили немного про это. Укроти идеи из других медиа и делай их, ну и меняй их под себя.
Это так и работает, да, собственно говоря.
Мне кажется, наверное, где-то в мире есть люди, которые говорят, что я не буду это, типа, брать оттуда, но, по-моему, они очень много теряют.
У них это неосознанно получается в любом случае.
Да-да-да.
Потому что бывает, я оглядываюсь на то, что я подготовил, такой, о, блин, это же вот отсюда.
Следующая заповедь. Играй и читай как можно больше игр, чтобы прокачать свои знания и опыт.
Да можно не читать, можно поиграть в 3-5 и потом запилить свой идеальный хак на нее в целом-то.
Из советов Джона Вика сделанный.
Да. С конфетами и ванной.
Такой есть бомбеж, что я... Что, чтобы понять систему, нужно много времени на нее потратить. То есть ты там сначала ее читаешь, нужно потратить какое-то количество часов, наверное. Потом тебе нужно какое-то количество часов потратить, чтобы в нее поиграть. Еще подумать про нее желательно. Ну так, проанализировать, посидеть. И изучение систем, короче, очень дорогое удовольствие по времени, по-моему.
Ну, на самом деле все так. От того, что ты прочитал систему, она у тебя в голове может несколько разное впечатление сложиться.
Следующая заповедь. Слушай своих игроков и узнавай, что они от тебя хотят. Потом давай это им.
Да, но есть такое дело.
Меняй, адаптируй, правь и убирай, стирай свои планы, если игроки имеют лучшее объяснение для того, что сейчас происходит.
Вот это, кстати говоря, спорно.
От игры зависит, скорее всего.
Ну, здесь вот better explanation, вот очень такая размытая формулировка, типа, ну, наверное, если у них прям лучше-лучше, то да, но это вопрос в какой степени.
Потому что если этим слишком часто пользоваться, то как, ну, игроки не дураки, они понимают, что все, что они говорят, оно воплощается в реальности, и у них просто, ну, они никогда не ошибаются, грубо говоря.
Отвечая «да» на все вопросы и предложения, ты говоришь «нет» правдоподобности и целостности.
Как хорошо.
Истории, в общем-то.
Как хорошо ты это сказал.
Ну, нет, я вот здесь не согласен. Правдоподобность, она не страдает, потому что, ну, у мастера нет монополии на правдоподобности. Что, типа, не то чтобы...
Ну, в плане того, что если ты на все подряд отвечаешь «да», у тебя, возможно, ты какой-то импровизатор 80-го уровня, который может все ниточки, которые до этого ты везде там раскидал, как-то поправить. Но просто действительно, я к чему? Это не значит, что не нужно отвечать «да» и менять там все свое. Я в плане того, что не нужно просто слепо как это, принимать то, что все, что игроки предлагают, потому что, ну, у них нет всего контекста, и в каких случаях может получиться просто каша какая-то.
Не, ну это понятно, ну здесь не про крайности все-таки говорится.
Ну, тут говорится про некий better explanation, и типа, и чё, и то есть, тут очень широко можно...
Но это не крайность все-таки.
Короче, не сгоняем в крайности, а так, в принципе, да, почему бы нет?
Не, ну просто загонять в крайности можно про что угодно.
Ну да.
Это типа быть красивым и богатым лучше, чем быть некрасивым и бедным.
Ну, главное не отнимать, чтобы не получилось так, что ты отнимаешь у игроков возможность открытия.
Ну, это, кстати, возможность открытия не во всех играх нужно, на самом деле.
Ну, собственно, и этот совет принят для всех игр. Ты же не будешь в OSR менять свои планы, если игроки чего-то придумали.
Ну, да. Просто OSR как раз про исследование. Вот там это не работает. Я как бы это уже возвращаясь к тому, когда мы типа подземелья сами делали вот с помощью конфеток. Ну, здесь как бы еще есть такой вот, мне кажется, забавный момент этого совета, что... Это такой триггер для плохих игроков, типа. плохой игрок, он всегда будет какие-то совершенно дурацкие вещи предлагать, если ему дать много свободы. А хороший игрок, он наоборот, типа, ну давай, типа, я себя поднасру, как бы, или давай вот этот вот следующий ход, как бы, он будет против меня, как бы, и он будет все интересно. Это я поговорил про хорошего игрока, да? Не
забудь. Да-да-да.
А плохой игрок, наоборот, типа, будет, а давай, типа, там, дальше мешок золота будет, а за следующим поворотом давай, мне кажется, типа, триггер. Так, идем дальше. Используй любые возможности, чтобы... Чтобы... Как это сказать-то по-русски? Чтобы производить...
Чтобы создавать новых игроков, любителей НРИ.
Да-да-да. Вот это очень странный совет.
Чем больше игроков, тем лучше.
Ладно, не совет, особенно заповедь. Вот заповедь. Что я должен кого-то привлекать. Типа там любые возможности.
Это знаешь такое, что как бы, наверное, хорошо в итоге для хобби, но я не хочу этим заниматься.
Да-да-да.
Ну мы в прошлом выпуске говорили про это на самом-то деле.
Да-да, там тоже было.
Можете сходить послушать, мы там говорили про привлечение новых игроков в хобби.
Не, наверное, надо это Джон Вику заниматься, как бы человек, который там плейтестит постоянно и на конвентах.
Ну, смотри, чем больше игроков, тем больше потенциальных покупателей Седьмого моря, как бы, шутка ли?
Дай своим игрокам что-то прекрасное, о чем они будут заботиться всем своим сердцем, а потом забери это с помощью злодеев, и как бы, смеясь им в лицо, разбей это. Это ключ к драме, пишет нам Джон Вик. Ну, какой-то очень примитивный такой... рассуждение о драме, если честно, чтобы прямо его в заповедь засовывать. Нет?
Ну, видимо, это дешевое, оно всегда работает, наверное.
Давайте мы перепишем за Джона Вика и скажем, что ставь в прицел то, что дорого игрокам там или что-нибудь такое.
Да-да-да.
Да, кто-то, кажется, это уже говорил. Такой чувак. Да.
Так, следующее. Никогда не позволяй говорить...
Офф-топ. Не позволяй офф-топу начинаться, когда началась игра.
Пусть они берут свои телефоны, ноутбуки... Когда время говорить, рассказывать истории, тогда рассказывайте истории. Email подождет. Если, ну, и он здесь сравнивает дальше с кинотеатром, если они там могут посидеть в кинотеатре с кучей незнакомцев без телефона, то пусть со своими друзьями на игре тоже посидят без всего этого.
Ну, вообще, да, это банальная вежливость, в общем-то.
Да.
Главное это не воспринимать так, что мы на игре говорим только в персонаже и ни в коем случае не говорим об игре вне персонажа.
Ну да, ну здесь он немножко про другое, потому что очень ужасно, когда какой-то человек начинает просто выпадать, такой, где мы, что происходит, это прям, так ужасно.
Хотите, короче, в духе Джона Вика, гейминг стори вам, я в абзац уложу. Короче, у меня убили в Shadowrun персонажа, я сидел, играл в танчики, пока там чуваки боевочкой занимались полтора часа. Пусть Shadowrun, боевочка долго идет. Все, история закончилась.
Не такая блинная, как у Джона Вика.
Ну и не про Гурбс вдобавок.
Да и там не было друзей, которые играют в Гурбс.
И в ванной никого не запирал даже.
В чем я друг в Гурбс играл?
В общем, звонит он мне, когда я на ЛАРПе. И я такой, ну, наверное, тебе лучше добавить маленькую подсистему в свою игру в Гурбс.
А я ему такой, ну в Гурбсе уже есть эта подсистема в двух книгах.
Я такой, ну все, извини, я в ванной не могу разговаривать.
Батарейка на айфоне садится. Мне еще нужен фонарик.
И последнее, что всегда помните, что мы рассказываем истории о героях, чтобы напомнить самим, что мы тоже можем быть крутыми. Да, такое.
Я рассказываю истории про сраных неудачников и ублюдских людей, которым я не хочу становиться, потому что им интересно играть.
Есть такое. И ладно, да, когда в последний раз я очень хотел стать своим героем, которым я играл. Кем же мне стать? Гоблином, шаманом или, может быть, нацисткой мышью? Тяжелый выбор. Ладно, на этом книга заканчивается, и мы можем приговор Джону Вику выдать за эту книжку.
Я считаю, что начал за здравие, кончил за упокой. Советы все достаточно очевидные. Ну, не очевидные, а, скажем так, они не новы. Но те, которые хороши, они хороши. Большая часть из них хороша.
В целом, да. Есть спорные советы, есть хорошие советы. Не стоит воспринимать все их как руководство к действию. Вот. И не стоит все их воспринимать прям на веру и как последнюю инстанцию.
Да, ну прям еще, когда читаешь книгу, мы уже это пошутили несколько раз, что можно пропускать свободно его все байки с игр, они не настолько интересны. И всегда стоит помнить, что Джон Вик — это ларпер и геймдизайнер, и большинство его решений так или иначе связано с этим.
Седьмое море не куплю.
Ты что, гомофоб?
Ладно, куплю.
На этом моменте будем прощаться. С вами был 8-й выпуск «Зайду позже». С вами был Вундер. С вами был Анимлорд Артём.
Пока.
А также Квадрат.
Да, всем пока.
Всем спасибо. Всем счастливо.
До скорых встреч.
Пока.